Смотрите, когда мы говорим о вот этих всех процессах политических, которые, несомненно, влияли на церковь. Ну, то есть такого не бывает, чтобы там церковь была вне вообще всего. Вопрос не в том, будем мы реагировать или не будем реагировать, да? А в том, как мы будем реагировать. Это, знаете, это как, есть у кого-то богословие или нет богословия? У всех оно есть. Вопрос в том, какое. Пользуется кто-то герменевтикой или не пользуется? Все пользуются. Какой только, да? Какими правилами? Так и здесь. Какая реакция? Однозначно, было только то, что мы ни в коем случае, да, мы как церковь ни в коем случае не участвуем в политической борьбе. То есть наша цель не заключается в том, чтобы захватить власть, ну тем или иным даже способом. Да. И тем более мы не участвуем в насильственном свержении власти, даже несмотря на то, что эта власть негативно к нам относится. Даже несмотря на то, что мы гонимое меньшинство. Почему Бонч-Бруевич стремился ну, вот изучить вот, этот, вот эти внутренние процессы в различных сектах? Потому что видел в них попутчиков, да? Видел в них тех, кого можно использовать, потому что они гонимы. Они гонимое меньшинство. А следовательно, мы можем каким-то образом быть, наши цели совместить. С евангеликами он видел, это не работает, потому что слишком сложно их вовлечь, слишком сложно переиначить, да, вот их типичные установки, ориентация на писание, на авторитет, который лежит вне, значит, их плоскости. Однако, братья, тут вот еще что важно заметить, что методы решения этого вопроса в самом братстве, ну в частности у баптистов, все-таки были разные. Мысли по этому поводу были разные. Я, например, вам прочел высказывание Мазаева. Что вы видите? Какой он путь решения предлагает?
Административный,
да. То есть вот такой, знаете, жесткий, разбираться не надо. Вот мы заметили, что надо делать?
Отсечь,
да, таких людей, убрать таких людей. У Павлова была другая позиция. Смотрите, братья, когда мы, я уже упоминал, да, об этом, ну, когда мы говорим о прошлом, ну, мы не должны думать, что там вот у всех было все одинаковое мнение, да? Все прям одинаково мыслили, в одинаковом направлении вот как-то, одинаковые представления даже о будущем были. Вот все как... Нет. Многие, вам по многим второстепенным вопросам были очень-очень разные мнения, диапазон целый. По какой причине? Ну, отчасти это вопросы происхождения. Ну, например, Мазаев был из малаканской семьи. Это, знаете, старая малаканская семья с малаканскими традициями. А Малакане, это, знаете, там на все, там все очень строго. Настолько все вот так вот квадратно. То есть, если, например, духовное пение, то это обязательно только... акапельное пение. Там, допустим, запрещены были музыкальные инструменты. Потому что музыкальные инструменты это все мирское. Гитара это цыганский инструмент. Значит, греховный инструмент. Фортепиано это концертный инструмент. Значит, это мирской инструмент. Да? Правильно? Конечно. Вот. Строгости в одежде, строгости в отношениях. И если решение вопросов, то такие вот тоже, знаете, квадратно-гнездовые. То есть все должно быть понятно, строго, четко. Заметили, все отлучили, например. Павлов был из другого, во-первых, он из другого поколения, просто-напросто. Этот человек, хотя тоже выросший отчасти в молоканской среде, но это человек, получивший образование на Западе. Ну, не то чтобы там, это, знаете, он там получил там докторскую степень, нет. Ну, это что-то там типа библейской школы было в Гамбурге. Но все-таки это обучение там за рубежом, это знакомство с взглядами, направлениями, какими-то идеями, которые бытовали в европейской богословской мысли там, тогда. И поэтому и направления, которые Павлов предлагал, они тоже были иные. Не в том, чтобы там мы должны участвовать на баррикадах, нет, конечно, но решения другие, или обсуждение даже этих вопросов другое. В конце 19-го, начало 20 века был очень известный такой модернист Уолтер Раушенбуш, который был основателем движения социального евангелизма. Эта идея тесно сопрягается с идеями постмиллинаризма. Знаете, что такое, да? То есть достижение, ну, в общем-то, Божьего царства на земле, то есть постепенное такое в процессе вот такого эволюционного развития общества, да, отношений социальных. И, как вы знаете, 19 век, начало 20 века, постмиллинаризм был, ну вот, на коне, да, это была такая самая популярная идея, потому что, кажется, она подтверждалась жизнью. Ну, посмотрите, да, войн становится меньше, реально меньше. Они становятся все-таки, ну, в каком-то смысле, более гуманными. Может быть, читали там Луи Бусинара, как же там, «Капитан, сорви голова», кто читал? Да, там рассуждение врача есть о гуманной английской пули. Ну, там рассказывается о гражданской войне, а о войне... освободительной войне там буров против английского там английской власти. Вот гуманная пуля. То есть война уже становится какой? Ну, более гуманной. Даже огнестрельные ранения, они их можно излечить, ну, достаточно легко. Ну, по сравнению с предыдущими там древними там годами, где даже огнестрельные ранения, то есть там это все, да, попадание с какого-нибудь там кремниевого ружья, это неизлечиваемые ни в коем случае раны. Во многих случаях конфликты удается решить какими-то договорными способами. Развитые государства продвигают идеи чего? Технологии, развития, гуманных отношений. Евангелие распространяется. Огромное количество евангелистов по миру работают, создаются все новые и новые миссионерские организации. Просвещение, идея просвещения. Настолько она вот захватила многие развитые общества. И даже в России это работало. Помните книгоноши? Это же идея просвещения, просветительской работы. Нести знания в народ, людям, чтобы они знакомились и тем самым, ну, уходили от какого-то, от какой-то косности, да, от какого, ну, не просто ликвидация неграмотности. Ликвидация неграмотности – это просто инструмент, посредством которого можно человека, ну, подвигнуть к более высокому существованию, к развитию духовному, да, интеллектуальному, нравственному. Вот такие вот идеи. И вроде как это работало. Общества развивались, общества гуманизировались. Ну, то есть идея ценности человеческой жизни, ценности человеческих отношений, они процветали, эти идеи, и работали вроде как. И вот социальный евангелизм из той же самой, как бы, оперы, да, из той же самой среды. идея главная вот этого социального евангелизма – это построение Царства Божьего на земле. Это вот первая и самая главная догма христианской веры. Но, как вы знаете, идеи постмиллинаризма, они практически уничтожены были Первой мировой войной, когда общества, да, развитые, самые развитые общества, Европа, была погружена в хаос, в ужас войны, когда люди показали всю свою сущность, и что они готовы убивать людей массово, не просто единично, а массово. Когда люди уничтожали уже друг друга с помощью новых технологий стрелкового оружия, новых технологий развития химии, да, впервые были употреблены там боевые отравляющие вещества, ну и так далее. Когда просто вот весь ужас и все варварство человека было показано в самом таком ярком свете. Да, тогда постмиллинаризм просто оказался подкошен, совсем практически уничтожил уже Вторая мировая война. Но тогда, еще до Первой мировой, эти идеи были очень популярны. Так вот, Павлов был знаком, насколько мне известно, с Раушенбушем. И отчасти вот эти идеи им были восприняты. Не в полноте, я не знаю, там, не готов утверждать по поводу его представления там, о миллинаризме, да, но в отчасти вот эти идеи были восприняты. Что нам важно? То есть, когда церковь, ну, русские баптисты сталкиваются с вызовами вот в русском обществе, в России, вот эти революционные идеи, и нужно как-то, нужно что-то сказать в ответ, то у Павлова и его единомышленников мы видим вот отчасти вот такую вот идею противопоставление революции внешней, ну, где, знаете, насилие, где призывы завладеть властью или, по крайней мере, принудить власть насильственными способами. Вот идея революции внешней противопоставлена идее революции духа, некой внутренней революции. Что имеется в виду? Они усматривали, ну, скажем, такую жизнеспособность баптистской церкви, русского баптизма в том, чтобы, вот, знаете, культивировать состояние внутренней духовной свободы, осознанной веры. Поэтому надо, например, верующих, знаете, подвигать к получению образования, к такой и к интересу к современной науке, к современной культуре. И вот что писал, значит, преодоление вот такой косности ума, да, и писал, что Павлов: духовное совершенствование теснейшим образом связано с совершенствованием умственным и благосостоянием материальным. Ибо невежественный ум может затрудняться пониманием божественных истин, а материальная необеспеченность, тяжелая забота о хлебе насущном часто препятствует заботе о хлебе небесном. То есть, смотрите, Павлов отчасти видел решение проблемы не только в том, чтобы, знаете, только запретить. Ну, взять, например, и отлучить, да, тех, кто ведет себя неправильным образом и замечен нами в вот такой там где-то революционной борьбе или еще что-то, но воспитывать людей, воспитывать, ну, как он считал правильным, менять их мировоззрение, в том числе менять их мировоззрение в понимании своей роли в обществе. Отчасти, ну, я не знаю, насколько вот, я тут не берусь утверждать вот однозначно, да, я просто вот, может быть, как-то делюсь с вами своими размышлениями. Отчасти такие идеи сегодня тоже присутствуют, когда говорится о, ну, такой, знаете, миссии церкви. Ну, благовестия нет. Ну, или что мы подразумеваем под благовестием? Вот такое, знаете, более широкое понимание миссии церкви. Что такое миссия церкви? Это не только благовестие, в смысле не только свидетельство о спасении, да, вот донесение информации, свидетельство о там, греховности человека, да, и пути спасения посредством Иисуса Христа. Не только вот эта идея, то есть восстановление отношений человека с Богом. Но это, знаете, такая более широкая концепция, в которой включают в себя и обсуждение, да, роли церкви в социуме, в обществе. То есть миссия церкви заключается и в том, чтобы влиять, оказывать влияние. Ну, то есть это не то, что может делать церковь, да, а должна делать церковь. Понимаете разницу? Мы должны, это долг церкви, обязанность церкви, оказать влияние. Ну, такое доброе, благое, хорошее влияние на общество, менять это общество, в том числе, возможно, и где-то в политическом смысле, в, не знаю, там, в гуманитарном смысле и так далее. Я не знаю, насколько вот эти идеи одинаковы у Павлова, да, и сегодня. То есть сегодня такие, да, идеи присутствуют. Насколько Павлов вот так же думал? Ну, может быть, не точно так же, да, но, по крайней мере, ну, мы можем просто говорить, вот факт такой был. Такие идеи присутствовали. Итак, вызов есть. Вызов общественный, вызов в том числе отчасти вот такой вероучительный. Да, что мы должны делать, как исповедники вот определенных взглядов, да, определенных концепций, определенной веры, да, убеждений. Что мы должны делать, когда сталкиваемся с конкретными вещами? Вот в частности, вот революции всякие разные. Что должны делать? Ну, вот, по крайней мере, братья давали такой ответ. Ну, он предлагал, как мне кажется, предлагал не уходить из общества, да, вот скажем так, не ставить какого-то такого, знаете, барьера, да, не изолироваться от общества, но наоборот быть вовлеченными в это общество, интересоваться развитием культуры, развитием науки, чтобы самим развиваться, в первую очередь, братья. Тут есть, да, вот разница. Может быть, это не то же самое, как сегодня, о чем говорят. Речь идет в первую очередь о собственном развитии. То есть христианин – это не тот, кто просто изолировался, да, стал жить отдельно. Ну, в том числе, понимаете, ментально отдельно. В каком-то, знаете, создал такую свою только, в том числе даже интеллектуальную субкультуру, и остался вот в ней. Но участвовал в жизни общества, развивался, интересовался, был человеком, который актуален. И таким образом мог быть и в конце концов влиятельным. Вот, а вот тут уже, да, идея вот этого социального евангелизма, да, был и влиятельным посредством этого. То есть он стал человеком, который который будет обществу, в обществе востребован. Но у него будут правильные идеи, у него будут правильные взгляды. Вот мне кажется, что-то примерно так. Нет. Смотрите, раздача листовок – это совсем другая вещь. Мы же говорим о развитии личности, да, развитии христианина. Раздача листовок – это не вопрос развития. Это вопрос участия в конкретной политической борьбе. Ну, конечно. Ну, смотрите, были решения братства. Все-таки Павлов не был там председателем, например, да? Были решения братства в этом отношении, поэтому, да, там и просто-напросто от таких людей отмежевывалась церковь, в конце концов. Но я говорю сейчас даже не о том, вот, что он конкретно, например, какие решения принимал, а как бы направление идеологии. Вот для Мазаева идеология – это больше вот такая вот, как, такой строгости в плане дисциплинарном. Ну, внешней именно дисциплины. Павлов скорее работал, как бы его идея была в другом направлении, в изменении, ну, или в воспитании человека. Ну, как он представлял это воспитание. Понимаете, вот такая вот разница. Что мы сделаем? Мы человека просто, вот он неправильно поступил, да? Мы, чтобы нашу церковь, да, никак не ассоциировали с этим человеком, мы его все убрали и как будто бы решили эту проблему. Но Павел скорее бы просто изначально работал по-другому. Так, чтобы этот человек не брал листовок. Вот так. Не под страхом наказания, да, а потому что он убежден, что это не тот путь. Да? Это не наш путь, да. А? Да, это не наши методы. Нет. Ну, в разных он там. Ну, был. Потом, впоследствии один из лидеров был его сын. Это Василий Гурьевич Павлов, да, а потом был Павел Васильевич. Ну, вот это два таких очень ярких человека. Я вам, кстати, советую, вышла недавно книга «В духовном возрождении» Нагерника. Как называются там где-то? Нагерняк. Сейчас, братья, 3 секунды. Где-то у меня... Есть информация. Угу. Где же это? А, сейчас. Вспомнил, где это найти можно. Называется книга Александра Нагерняка «Подвижники веры». «Подвижники веры». Она вышла в 2014 году в «Духовном возрождении», кажется. Сейчас посмотрю выходные данные. Да, «Духовное возрождение». Там есть жизнеописание многих людей, в том числе, например, Д. Ивановича Мазаева, там Рябошапки, Вильгельма Фетлера. Вот, но и еще есть часть, а? Да, Вильгельм Фетлер, который. И есть части, которые посвящены там обсуждению некоторых исторических процессов. Я слышал кусочек из этой книги, я сам сейчас не успел прочесть эту книгу, но слышал кусочек из этой книги в изложении автора. Ну, в принципе, интересно было. Это было уже, не знаю, лет 7 назад. То есть тогда материал только набирался. В общем, так, подводя некоторые итоги, что я хочу сказать. Когда мы вот смотрим в прошлое, то есть мы не должны иметь вот какое-то такое шаблонное мышление. Вот. В прошлом было тут только так, или вот только так, или как-то упрощать картину. Но она, ее не, нельзя упрощать. Упрощение иногда удаляет такие детали, что приводит к созданию искаженной картины. В среде, даже, там, даже в среде баптистов, уж не говорю там между баптистами и евангельскими христианами, а даже просто в среде баптистов было, были разные мнения, были разные течения, разные взгляды, вот, которые где-то, где-то вообще расходились даже. Ну, такое, такое было. И конфликты были, и скандалы были. Ну, это же братство, да? Вот. Как без этого? Вот. Там не то, что, знаете, всегда там все друг друга любят. И друг друга прощают и так далее. Ну. То есть не надо идеализировать, потому что это люди, это обычные люди, у которых все было в жизни. Вопросы, братья? Может быть, какие-нибудь коротенькие? Я не знаю. Вообще со статистикой вообще сложно. Ну, во-первых, вот такой, знаете, подробный, хорошо изученного материала вот нет просто-напросто. Тогда религиоведение, оно было, ну, до революции хотя бы там были сектоведы там православные, уже хорошо. Вот. Но все равно эта статистика имеет погрешности. То есть мы можем приблизительно только оценить, по численности я потом скажу, приблизительно оценить даже численность. Потому что очень-очень разные цифры приводятся. Только приблизительно, примерно. Там, не до там, даже десятков или даже хотя бы до тысяч. Вот. Можно отчасти только говорить даже об общей численности, а вот о репрессиях, о количестве репрессированных тоже можем говорить. Ну, какие-то приблизительные цифры. Вот по общей численности я нашел цифры, да, а по репрессиям не знаю даже. Может быть, понимаете, тут еще какая вещь. На самом деле это произошло не так давно, да, с точки зрения истории. Ну там 100-200 лет, это совсем недавно. Архивы сейчас открываются, некоторые находятся архивы. Ну, как я вам говорил, допустим, Синичкин нашел архив Союза баптистов. Может быть, оттуда можно будет найти, больше подробностей увидеть. Возможно, и так. По крайней мере, то, что Синичкин уже увидел, он сказал мне, что Савинского надо переписывать. Вот. Потому что он много написал неправильно. Ну, то есть он не обладал вот этими данными. И вот по тем источникам, которыми он пользовался, он, ну, видимо, много написал неправильно. Хотя я не знаю, о чем сказал Синичкин. Да? Что он... Да, что конкретно он имел в виду, я не знаю. Вот. Ну, возможно, он говорил там о начале, о зарождении баптизма, не знаю, братья. В общем, вот так вот. Да. Ну, во-первых, там не только эти три, потому что там были и другие люди, которые оказали существенное влияние. Это Фетлер, это Каргель, который был баптистом, потом перешел к евангельским христианам. Это Одинцов, это Иванов, это Тимошенко. То есть, ну, да много еще там кого. То есть, ну, председателем, да, до 17-го года был Мазаев. Ну, это одна таких из ключевых, безусловно, фигур. Знаете, братья, вот что бы я вот советовал для того, чтобы, знаете, погрузиться в атмосферу, да, там чуть позже я скажу, у Баптистского союза был вот такой, знаете, официальный печатный орган, это журнал «Баптист». Он издавался с 1907 года. Ну, там были небольшие перерывчики, там, да, но и до 29-го года он издавался. Вот. Этот журнал, он весь, в общем-то, выложен в цифровом виде. Синичкин нашел все номера практически, по-моему, все номера этого журнала, их отсканировал, то есть они все есть. Можно просто читать. И поскольку это фактически официальный голос братства, да, официальные публикации, то есть можно говорить о том, что то, что там опубликовано, там статьи, какие-то программные заявления, вопросы вероучения разбираются, это то, что считал правильным вот на данный момент Баптистский союз. Да. Но, в частности, и главный редактор. Но это рупор Баптистского союза. Ну, хорошо, там можно говорить о Мазаеве, ну, до 17-го года, и то, когда он был главным редактором. А потом уже и без него все это делалось. Некоторые, ну, по некоторым вопросам я искал материалы в этих журналах. То, что я находил, иногда меня очень удивляло. Интересно. Поэтому, братья, это вот такое не пустое будет времяпровождение. У нас на магистратуре, на одном из курсов по истории, у нас было еще несколько спецкурсов по истории, было одно из заданий вот магистрантам, чтобы они по журналу «Баптист», ну, там, по определенной теме сделали выписки там, по всей периодике. Ну, например, там, что написано о воспитании детей. И вот там студентам приходилось находить все материалы. Вот это, значит, такая работа называется с источниками, да? Да, дать вам такое задание. Да. Ну вот, Сергей уже не против. Да. Да. Ну, у меня почти не будет, у меня почти не будет каникул, поэтому я думаю, может быть, и вам сделать приятное. Вот. Ну хорошо. Давайте еще до перемены несколько слов и скажу. То есть какие были приоритеты? Приоритеты в деятельности Союза баптистов в дореволюционные годы, ну и после, скажем так, после легализации баптизма. В общем-то, три таких направления развивалось. Это благовестие, Это издательская деятельность и образование. Ну, приоритеты, да. Практически на каждом съезде обсуждались эти вопросы. Благовестие, издательская деятельность и образование. Ну, с благовестием в каком-то смысле попроще. Было создано, например, миссионерское общество с отделением в разных районах, ну, в разных регионах, в разных губерниях Российской империи, где были вот свои представительства, свои отделы были созданы. И потом, может быть, немножко расскажу, как это работал там на примере Омска. Издательская деятельность. Пытались воспользоваться всеми возможностями, которые открылись, и декларировать, так сказать, свои убеждения и использовать возможности издательской деятельности для, ну, и информирования, и, ну, скажем, какого-то вот такого обучения внутреннего. То есть публиковались статьи на вероучительные темы, на какие-то актуальные темы того времени. И образование. Как мы видим, все три темы требуют чего? Все три направления требуют денег. Да, требуют денег. Это обсуждается на каждом съезде. Вопросы денег всегда обсуждаются. Потому что везде требуются финансы, везде требуются какие-то вливания. Миссионерская деятельность развивалась именно посредством отправки миссионеров, освобожденных миссионеров на совершение служения. Миссионеры делились вот на три категории. Человек мог, ну, такой, скажем, взять на себя обязательство отправиться на двухмесячную миссию, то есть 60 дней, или полугодовая миссия, или годовая миссия. И вот, то есть в зависимости от того, какое обязательство он на себя взял, то есть требовалось и его обеспечение, помощь ему оказать в этом направлении. Да, правильный вопрос. Откуда деньги брали? Где деньги, Зин? Да, конечно, вопросы денег, это актуальный вопрос, несомненно. И вы знаете, ну, жертвовали церкви. И достаточно хорошо жертвовали. Во-вторых, были обеспеченные, богатые, иногда даже весьма богатые люди в братстве, которые жертвовали на просто конкретные служения. Например, поддерживали там миссионеров, иногда там открывали там богадельни даже. То есть это такие, как, где оказывалась там какая-то вот благотворительная помощь. Вот таким вот образом. На издательство, например, Мазаев Д. Иванович, он время от времени финансировал издание, допустим, журнала «Баптист». То есть просто за свои деньги его выпускал. Ну, потому что денег не хватало, ну, вот. Да. Ну да. Вот как в целом система там вся эта работала, я точно не знаю. Вот. Но интересную деталь. Смотрите, когда я сказал, что в 1905 году, когда вышел манифест о веротерпимости, и церковь стала обладать возможностью иметь законное представительство в глазах государства. Это определенные, конечно, выгоды, преференции и возможности. Но вместе с тем это накладывало и обязательства. Одно из обязательств важных – финансовая, прозрачная финансовая отчетность. По закону тогда каждая религиозная организация, вот зарегистрированная, должна была представлять финансовую отчетность вот в местной периодике какой-нибудь, там, в местной газете публиковать. Так вот, допустим, Константин Александрович Прохоров отыскал в архивах, как делал это Омский союз, ну или Омский отдел, да, Сибирский отдел. Они выпускали брошюру, в которой представлялся годовой финансовый отчет. Ну, то есть приходная часть, расходная часть. То есть в плане ведения финансов у них даже обязательство было. Все должно было быть прозрачно, открыто. Вот есть такие-то доходы. Там фиксировались иногда и вложения, ну, например, там какие-то пожертвования там крупные. Не только там как анонимные, да, но, допустим, крупное пожертвование там, от такого-то лица. Вот и куда все потом идет.